Городской наблюдатель.
Здравствуйте! В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил!
Добрый день, дорогие друзья!
И мы продолжаем наше путешествие по набережным и каналам Санкт-Петербурга. Напомню, что мы закончили в прошлый раз наш рассказ, нашу прогулку по Английской набережной у дома номер 58. Итак, впереди у нас дом номер 60 по Английской набережной.
В конце 18 века этот дом принадлежал человеку, который негласно держал в своих руках командование всей Российской академии наук. Формально президентом Академии наук был граф Кирилл Разумовский. Но у Разумовского было много других обязанностей, вы понимаете. И фактически всеми академиками командовал вот такой Теплов. Фигура противоречивая. Многие отзываются о нем как о таком тиране академиков. Хотя, по-своему, это была достаточно интересная фигура для конца 18 века. Позднее, уже в 19 столетии, хозяйкой этого дома стала некая Фредерика Радау. Об этом и напоминают буковки F и R на вензеле на фронтоне этого дома. Именно в это время дом был перестроен в стилистике эклектики. Его характерная особенность – центральный ризалит с входной дверью в первом этаже. Кто такая Фредерика Радау, право и право мне неизвестно, а вот хозяин следующего дома, человек очень известный в определенных кругах, банкир Поляков. Ну, по крайней мере, он был хозяином этого дома на рубеже 19 и 20 веков. Мы подошли с вами к дому 62 по набережной Английской. В 18 веке владели этим домом потомки знаменитого адмирала Сэмюэла Грейга, одной из самых выдающихся фигур в русском флоте 18 столетия. Но у его потомков дом и приобретает Яков Соломонович Поляков. Фигура такая весьма импозантная, во всяком случае, несколькими крупными банками в начале 20 века Российской империи он руководил. Для него дом был перестроен по проекту архитектора Бориса Гершовича. Пристроены дворовые флигели. Кстати, он был далеко не единственным банкиром, которые обитали в этой части Английской набережной, но о самом знаменитом банкире буквально через несколько домов. А пока что дом 64, дом Стабеуса, перестроенный в начале 20 века Артуром Грубе. Тогда, как вы можете догадаться по фамилии Стабеус, дом принадлежал выходцам из Швеции и одно время использовался для нужд шведского посольства. Между прочим, использовали шведы этот дом даже и при советской власти до самого 1936 года. Перестроил был дом с элементами модерна, которые и сейчас читаются в архитектуре этого дома. Можно обнаружить при внимательном рассмотрении в полукруглом фронтоне шведский королевский герб, который появился тогда на фронтоне этого дома.
И он так до сих пор остался?
До сих пор остался. Если внимательно приглядеться, его можно заметить. При советской власти в этом доме располагался электромеханический колледж. Ну, нынче какие-то уже современные хозяева, новые у него появились.
То есть он опять тоже в частных руках?
Да, получается, что так. Как и многие особняки Английской набережной. Так что свой характер набережной особняков Английская набережная во многом сохраняет. Следующий дом связан с семьей знаменитых купцов Сапожниковых, которые владели рыбными тонями в Астрахани, богатейшая семья. Перестроен был дом в конце 19 века архитекторами Межуевым и Бульери. А ведь когда-то в этом доме жила ближайшая подруга императрицы Екатерины II, одна из так называемых пробирн-фрау, Мария Савична Перекусихина. Этих женщин пробирн-фрау называли потому, что, согласно обиходной легенде, они испытывали мужчин в постели перед тем, как попадали они в постель к императрице, пробовали их. Поэтому пробирн-фрау. Как бы должность при дворе императрицы.
Ну, они, кстати, и редко выходили замуж. Насколько я знаю, про Перекусихину, а она так и не вышла замуж.
Их было три таких знаменитых Пробиренфрау. Одна из них, графиня Брюс, все-таки была замужем, хотя тоже постоянно попадала в разного рода романтические истории. Следующий дом на нашем пути, как я и обещал, связан с еще одним знаменитым банкиром, быть может, самым знаменитым из петербургских банкиров. Дом строился как дворец барона Александра Штиглица. Штиглицы происходили из еврейской семьи, которая в XVIII веке обслуживала небольшого немецкого князя, княжества Вальдек. Но на рубеже 18-19 веков представители этого семейства распространяются буквально по всей Европе, и несколько братьев Штиглица в том числе приезжают в Россию. Самым известным из них был Людвиг Штиглиц, который становится придворным банкиром российских императоров в начале 19 века. Ну и хозяин нашего особняка или дворца, как правильнее сказать, это его сын, который, кстати, не планировал никогда заниматься вот этой вот банкирской деятельностью, вообще промышленностью, торговлей. Он, как второй сын своего отца, воспитывался как будущий любитель искусств. Так часто бывает, старшего сына родители воспитывают в богатых семьях как наследника, а других готовят к каким-то другим профессиям, чтобы не делить основной капитал. Но так случилось, что старший сын Штиглица умер, и неожиданно именно Александр должен был, не желая этого, унаследовать отцовское предприятие. И он становится действительно гениальным преемником своего отца. Напомню, что именно Александр Штиглиц будет первым управляющим российским государственным банком уже в годы правления императора Александра II. Напомню известную романтическую историю, связанную с находкой возле дачи Штиглицев на Каменном острове, когда Александр и его супруга нашли корзинку с маленькой девочкой, которую многие считали незаконно рожденной дочерью самого великого князя Михаила Павловича. Так в семье Штиглицев появляется приемная дочь, ну или воспитанница, которой дают фамилию Июнева, которая унаследует все средства Штиглицев и которая впоследствии выйдет замуж за государственного секретаря Александра Половцова. Так что про Штиглицев много можно чего интересного рассказывать.
Ну и все-таки, наверное, то, что ему давали сначала художественное образование, имело место в том, что сейчас известное училище, которое было имени Мухиной в советское время, снова вернулось имя...
Историческое имя барона Штиглица, ведь училище это было построено во многом по инициативе, уж во всяком случае на средства барона Штиглица, в каком-то смысле в качестве его личного предприятия.
То есть все-таки, хоть он стал и банкиром вынужденно, вследствие смерти старшего брата...
Ну, тем не менее, да, любовь к искусствам сохранил на всю свою жизнь. И не просто сохранил любовь, но и активно продвигал помощь деятелям искусства, художникам. Дело в том, что в России в конце 19 века наблюдалась нехватка в художниках, ну, такого промышленного, что ли, склада. Ведь Академия художеств готовила художников, что называется, с большой буквы, тех, кто мог бы написать портрет члена императорской семьи, а нужны были художники, которые работали бы на заводах, расписывали бы, там, я не знаю, чашки, занимались бы таким промышленным дизайном, как сказали бы мы теперь. И вот, собственно, именно для этого Штиглиц и создает свое, в каком-то смысле, альтернативное Академию художеств, учебное заведение, которое получило название «Училище технического рисования барона Штиглица». Интересен этот дом барона Штиглица еще и своим последним хозяином. Ведь после Штиглица им владеет еще один из членов императорской семьи, великий князь Павел Александрович, самый младший из сыновей императора Александра II. Правда, значительную часть времени он вынужден был провести за пределами России, почти в эмиграции, опять-таки в результате брака, непризнанного императорским домом. И только уже в годы Первой мировой войны, в начале 20 века, он получил разрешение вернуться в Россию, и его супруга была признана, в конце концов, императорским домом в качестве официальной супруги.
То есть она тоже была не царских кровей?
Да, она была достаточно простого происхождения, и вдобавок еще и брак был вторым у нее, так что в результате титула великой княгини она так и не получила. Для барона Штиглица здание было перестроено в стилистике необарокко по проекту его придворного архитектора Кракау. Ну а для великого князя Павла Александровича его еще раз перестраивает архитектор Мисмахер. Недавно прошла реставрация этого дома, и хотя интерьеры его пока еще недоступны, насколько я понимаю, снаружи оно уже выглядит достаточно импозантно, так как и должен выглядеть дом богатейшего банкира России или великого князя.
А в каком стиле построен этот дом?
Ну, можно определить это как необарокко или эклектику, если хотите. В любом случае, это такой вариант историзма.
Ну что ж, пока мы находимся у дома номер 68 по английской набережной, и в следующий раз, я думаю, мы перейдем к дому номер 70.
Да, нам остался совсем маленький хвостик на английской набережной.
Напомню, что это путешествие вместе с вами совершили краевед, экскурсовод, писатель и поэт Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил, за рассказ.
Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание.
И ведущая Ирина Озерская, и мы прощаемся с вами до следующей нашей встречи на английской набережной.
Городской наблюдатель.